إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Следующая глава в разделе, в заключительном разделе этой книги, который посвящен тем вещам, которых следует Аль-Балейм остерегаться. Эта глава, она посвящена отторжению сомнений. Отторжению сомнений, то есть шубугат. Автор говорит...
Отторжение сомнений. Автор, да помилует его Аллах, говорит: не делай свое сердце подобным губке, поглощающей все, что с ней соприкасается, и сторонись возбуждения сомнений и приведения их в твоей душе, ибо они захватывают подобно крючьям, а сердца слабы. В основном их подбрасывают носильщики дров, еретики.
Да, Аллаху Акбар. Очень важные слова и очень важная глава, да, про шубугат, отторжение шубугат. Шубугат, то есть разных сомнительных взглядов, заблуждений, сомнений. Искатель знания талиба ильма должен отторгать от себя, отдалять от себя всевозможные сомнительные взгляды, заблуждения. Шайтан, он очень усердно и неустанно стремится завладеть твоим сердцем. Подбрасывает в него сомнения одно за другим, одно за другим, одно за другим. Ты про него забываешь, расслабляешься, он про тебя не забывает и не ослабляет свои козни. Кроме того, вокруг нас много приспешников шайтана. Людей, которые призывают к заблуждениям, их много. С появлением интернета их стало еще больше. Поэтому берегись, берегись того, чтобы в твое сердце не закрались. Берегись, чтобы не закрались в твое сердце разные там сомнения, распространяемые вот этими людьми порочные убеждения, и не будь подобным губке. Губка, которая впитывает все подряд. Но будь как чистое стекло. Через него видны убеждения, ты можешь их увидеть, различить, но в то же время само оно не впитывает их, не пропускает сквозь себя. Тебе надлежит знать также, что нет ни одного заблуждения, нет ни одного сомнения, чтобы в книге Аллаха и Сунне его посланника не было бы ответа, и в словах ученых не было бы ответа, который разъясняет это. Непременно есть. Поэтому, если у тебя есть ильм якини, если у тебя есть твердое знание о чем-то, которое основано на Куране и Сунне, и кто-то тебе подбрасывает какие-то сомнения относительно этого, то ему просто скажи так. Скажи: я неопровержимое знание, которое есть у меня от Аллаха Субхану ва Тааля, я не оставлю ради каких-то домыслов, ради каких-то шубугатов, каких-то сомнительных предположений. Так автор говорит: не делай свое сердце подобным губке. Да? Сфинджа или сифинджа, губка. Пусть не будет твое сердце похожим на губку, которая все поглощает, с чем соприкасается. Да, сторонись возбуждения сомнений, чтобы у самого себя возбуждать какие-то сомнения, или кто-то в тебе возбудит какие-то сомнения, приведет их к твоей душе. И автор говорит, насколько они опасны. Они сказаны хаппафа, то есть они захватывают человека, как крючки. А сердца, они слабые. Сердце, оно слабое. Кто подбрасывает, он говорит, хаммалятур хатаб, то есть носильщики дров. Кто это носильщики дров? Кто приносит огонь и разжигает, кто это? Это мубтадия, это последователи нововведений. Назвал их автор здесь носильщиками дров и говорит: остерегайся их. Что говорит шейх Ибн Усаймин, рахима Аллаху Тааля, по поводу этой главы, он говорит вот эти слова автора: «Не делай свое сердце подобным губке». Это на самом деле завещание васия шейху Ислама ибн Таймии, рахималлаху та'аля, которое он дал своему ученику, ибн Каим аль-Джаузия, рахималлаху та'аля. Он сказал ему так, он сказал ибн Каиму: «Не делай свое сердце губкой, которая принимает и впитывает все, с чем соприкасается, или что с ним соприкасается. Но сделай его подобным зуджаджа, то есть прозрачному стеклянному сосуду». Пусть сердце будет подобным прозрачному стеклянному сосуду, сквозь стенки которого видно, что внутри, но на содержимое которого не влияет то, что снаружи, то, что с ним соприкасается. Замечательное сравнение. Хороший пример. Действительно, если есть стеклянный сосуд, внутри чистая вода. Также, если вокруг оказывается грязная вода или что-то еще соприкасается со стенками этого сосуда, вовнутрь не проникает. Правильно? Не в состоянии замутнить содержимое. И при этом находящаяся внутри вот эта полезная вода, она явная, она очевидная, да, ясная, чистая. То, что внутри сосуда, оно чистое. А вот сердца некоторых людей, да пасет Аллах Субханаху Тааля, они вот точно губка. Они подвергаются сомнениям во всем. И из них, Шейхуль Усаймин, пробивается вот эта вот йеменская араэйта. Йеменская фраза вот эта. А что ты скажешь на то, что? А что ты скажешь? А что ты скажешь? Помните историю? Это когда житель Йемена задал во время тавафа вопрос. Кому? Ибн Умару, ради Аллаху Таранума. Ибн Умар ответил ему, что сказано по этому поводу в сунне. Он получил ответ на свой вопрос. Да? И что начал говорить? «Араэйта, что ты скажешь, если?» «Что ты скажешь?» А ибн Умар разозлился и сказал, что ему «Иджаль араэйта» или «Йемен». Своё это «Араэйта», а что ты скажешь? «Оставь в Йемене». Человек был из Йемена, да, мы говорили с вами уже про это. Сердца многих, они не обладают прочностью. И они выражают сомнения. И истину, поэтому говорят ученые, если бы мы, говорят они, пошли бы на поводу у всяких рождающихся в уме вопросов и сомнений, то что ум там, что в нем рождается, такие-то, а если так, а что если, а что ум рождает, да, всякие сомнения. Если бы мы шли на поводу у всяких рождающихся в уме вопросов и сомнений, то у нас не осталось бы ни одного шариатского текста, который не носил бы предположительный или неясный характер. Понятно или нет? То есть каждый текст шариатский, аят, хадис, превратился бы у нас в допускающий разное понимание. Так, а может быть так, а может быть так. Ни одного текста не осталось бы из Курана и Сунны, который бы не носил предположительный характер, неясный характер. Подвижники, радиаллаху анхум, они принимали Куран и Сунну аля захирихима, то есть в их очевидном смысле, как есть. Не произносили никаких выражений при этом, которые свойственны спорщикам, типа «а если», «а что если допустить», «если кто-то скажет» и так далее. Ну да, если возникает действительно какой-то резонный вопрос, резонный, веский вопрос какой-то, да, приводится какая-то обоснованная вероятность. Действительно, реально текст, может быть, на это указывает, что-то обоснованное. Или же такой вопрос поднимался просто уже. Он уже поднимался, этот вопрос. Да, тогда смысл есть заняться его изучением. Но высасывать из пальца какие-то вещи, какие-то сомнения, какие-то домыслы, какие-то колебания, а что если, какие-то предположения, все эти шубугаты, это неправильно. Например, человек берет хадис «Иннама ль-амалю бинният», «Иннама ль-кулли мрима», «Нава», «Поистине», «Деяния зависят от намерений», и каждому человеку будет воздано сообразно его намерением. Да, берет человек этот хадис, ну простой хадис, все ясно? Ясно. И начинает, как шейх Усаймин говорит, лежа в постели, сочинять, задаваться вопросами. Какими вопросами? А нельзя ли допустить, что под амаль, под деяниями, здесь подразумеваются главные виды поклонения, такие как намаз, закат, сиям, пост, да, хадж, а такие остальные, не основные какие-то виды поклонения не подразумеваются, здесь для них намерение не требуется. Допускает же акль, разум, допускает такую вероятность, допускает. А потом строит уже на этом допущении, которое сам себе привел, какие-то еще допущения. Кто так делает, это ошибка. Пресеки это, не давай шайтану вести тебя дальше. Ещё Ибн Усаймин говорит, как часто такое происходит с некоторыми людьми, постоянно приводят какие-то допущения, какие-то сомнения, загвоздки. Действительно, приходится сталкиваться с такими людьми. У него каждый день 500 вопросов. Хорошо, если бы это были полезные вопросы. Нет, это что-то, как мы сказали, высосанное из пальца. Какие-то допущения, сомнения, загвоздки. Это на самом деле наносит большой урон приобретению знаний. Такой человек не может приобретать знания. Да, и вот это большой пробел при получении знаний. Оставь все эти допущения, эти домыслы. Следуй тому, что ясно, что очевидно, потому что это и есть основа, это и есть фундамент. Шейх Усаймин говорит, чтобы в этом ясно убедиться, достаточно познакомиться с сирой, жизнеописанием пророка, саллаху салям, его сподвижников, почитать хадисы. Когда пророк, саллаху алейхи вассалям, рассказывал сподвижникам о том, что Аллах нисходит на ближайшее небо, когда остается последняя треть ночи, стали ли они приводить какие-то сомнения, там всякие вопросы? Сказали ли они у посланника Аллаха, как это, как Аллах нисходит на ближайшее небо? А что небеса его окружают при этом, он оказывается внутри неба, что ли? А? Говорили такие вопросы? Или спрашивали, а что при этом престол, арш остается пустым, опустевает, что ли, в таком случае, как некоторые, да, задают вопросы такие, рождает их ум порочный, всякие вот такие вот сомнения. Нет, сахаба ничего подобного не говорили, не произносили подобных слов. Еще пример, когда пророк, алейхиссалату вассалям, увидел во сне, что Аллах возложил свою ладонь каф между его лопаток. И он, пророк Сусам говорит, я почувствовал между сосками холод его пальцев. Разве сподвижники, когда услышали это, спросили у посланника Аллаха, как такое может быть? Как сегодня люди спрашивают, как это так? Также, когда пророк алейхиссалату вассалям сказал сподвижникам, поведал им о том, что в судный день приведут смерть, приведут льмаут в образе овна, и поместят ее между раем и адом, а потом заколют на глазах у обитателей рая и обитателей ада, и возвестят «Я ахляльджанна хулюдун валя маут». У обитателей рая отныне вечности нет смерти. «Я ахляннар хулюдун валя маут». У обитателей ада отныне вечность и нет смерти. Когда рассказал это пророк, алейхиссалату вассалям, кто-то из подвижников разве спросил у посланника Аллаха, как это так, как эта смерть может принять образ барана и может стать бараном? Нет. Шейх Усаймин говорит, я искренне советую себе и советую тебе, вам, не задаваться вопросами подобного рода, особенно когда речь идет о вещах, которые относятся сугубо к чему? К ильму-л-гайб. К знанию о сокровенном. Потому что акль, когда речь идет о гайб, о сокровенном, разум в таком случае оказывается в затруднении, правильно, в замешательстве. Он не может постичь этих вещей, которые относятся к ильмуль гайб. Следовательно, что нужно сделать? Просто принять как есть. Да, эти слова в их очевидном смысле. Акль, твой разум, это не более чем инструмент. Это лишь инструмент с ограниченными возможностями. Он не может представлять или целиком в полном виде постигать то, что касается знания сокровенного. Да, поэтому безоговорочно просто нужно принимать очевидный смысл, да, сообщений о сокровенном, касается ли это атрибутов Аллаха Субханаху ва Тааля, или ахира, загробной жизни, или чего-то еще, просто говори что? Аминту ва саддакту. Я верую и подтверждаю. Я верую и подтверждаю, не пытаясь доискиваться до образа этих вещей или полного постижения их смысла. Шейх Усаймин говорит, находятся такие люди, которые говорят, ну а как вот сказано, что у верующих в судный день свет их будет изливаться перед ними и справа от них. Аят из книги Аллаха Субханаху ва Тааля. Как это может быть такое, что свет изливаться будет у них, у верующих, справа, спереди, в то время как неверующие окажутся во мраке, если все они, в принципе, пока на одном месте находятся. Все в одном месте. Как это у верующих свет изливается, а неверующие, они находятся в темноте? Как это может быть? Уместный вопрос. Неуместный вопрос. Скажи, услышал, уверовал. Хамдулилля. Некоторые говорят, как может быть так, что в судный день все будут на одной площади стоять, и у некоторых пот дойдет до рта, как уздечка обуздает, а у некоторых будет до лодыжек, кого-то там до колен и так далее. Если все на одной площади стоят, что за вопрос, зачем вопрос? Третий спрашивает, а как это так, два ангела приходят в могилу к человеку после погребения, усаживают его, если он находится в ляхде, в этой нише, если там над ним, может, глиняные кирпичи, да, нет места, как он там усаживается, как он может подняться, да, спрашивают некоторые. Аллаху акбар. Все эти вопросы, которые носят, на самом деле, характер сомнений и возражений. Сомнений и возражений. Шубугат. Они внушаются кем? Шайтаном. Внушаются дьяволом. Следовательно, в вещах, которые всецело относятся к области сокровенного, аль-гаиб, просто надлежит что сделать? Предаться. Называется это таслим. Предаться, принять, и тогда ты спасешься. Тогда ты спасешься. Не пытайся давать этому свои объяснения, а просто скажи, что услышали, уверовали и подтвердили. Самиана ва аманна ва саддакна. Поверь, что за гранью нашего мира, нашего восприятия лежит много вещей более великих, чем мы можем себе представить. То, что можем постичь, это очень ограничено. Вот этот путь, он и есть тот путь, которого должен держаться талибулей, искатель знаний. Поэтому автор говорит здесь, чего, что говорит в стороне с чего? Возбуждение, сомнения и приведение их твоей душе. Ибо они, говорит он, что захватывают, как крючья человека, а сердца они слабые. В самом деле, сомнения, заблуждения хватают человека. Хватают человека, так и есть. Пронзают его сердце, как стрела, а он не чувствует этого. Многие из нас, конечно, мало боятся заблуждения, мало боятся, что собьются с прямого пути. Почему-то такое внутри, ну, с кем-то, может, и ей будет, такое со мной не будет. Уж я-то, да? Поверь, не так это, сердца слабы. Те, которые в несравненное количество раз лучше тебя, они боялись за свои сердца. Автор говорит, что в основном сомнения подбрасывают кто? Носильщики дров, кто? Аль-Мубтадия, да, еретики последовательного видения, и он велит остерегаться их. Да, они действительно приносят в сердца вот этот весь мусор. Приносят разный ссор, щепки, солому, все подбрасывают в свое сердце. Поэтому больше всех разговаривает кто? Ахлюль-Калам. Ахлюль-Калам. Прям вот Шейх Усаймин говорит, и название соответствует им. Ахлюль-Калам. Люди Калама. Калам это что такое? Разговор, по сути. Люди разговоров. Или их называют еще как? Мутакаллима, да? Разговаривающие. Потому что у них нет ничего, у них кроме разговоров и приведения всяких вопросов и сомнений. Шейх Усаймин говорит, посмотри, если хочешь, арази его тафсир Курана. При рассмотрении каждого из аятов тысячу вопросов. Может, меньше чуть. Субханаллах. Искателю знаний не подобает делать ничего из этого. Альхамдулилля. Хвала Аллаху. Знание, оно ясное, оно понятное, оно доступное. Это что касается данной главы. Следующая глава, 61. Сказано, берегись неправильности в речи. Ихзарилляхн. Субханаллах.
ثم قال المؤلف رحمه الله: احذر اللحن، ابتعد عن اللحن في اللفظ والكتب، فإن عدم اللحن جلالة وصفاء ذوق ووقوف على ملاح المعاني لسلامة المباني. فعن عمر رضي الله عنه أنه قال: تعلموا العربية فإنها تزيد في المروءة. وقد ورد عن جماعة من السلف أنهم كانوا يدربون أولادهم على اللحن. وأسند الخطيب عن الرحبي قال: سمعت بعض أصحابنا يقول: إذا كتب لحان فكتب عن اللحان لحان آخر، صار الحديث بالفارسية. وأنشد المبرد: النحو يبسط من لسان الألكني والمروء، والمرء تكرمه إذا لم يلحن. فإذا أردت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن. وعليه فلا تحفل بقول القاسم بن مخيمرة رحمه الله: تعلم النحو أوله شغل وآخره بغي. ولا بقول بشر الحافي رحمه الله لما قيل له لما قيل له: تعلم النحو، قال: أضل. قال: قل ضرب زيد عمرا، قال بشر: يا أخي لما ضربه؟ قال: يا أبا نصر، ما ضربه، وإنما هذا أصل وضع. فقال بشر: هذا أوله كذب، لا حاجة لي فيه. رواهما الخطيب في اقتضاء العلم في اقتضاء العلم العمل.
Да, очень интересная глава, баракаллаху фикум. Здесь речь идет о важности изучать правильный арабский язык, уметь пользоваться его правилами в речи, при письме, при чтении. Эта религия, она ниспослана на чистом арабском языке. И для правильного ее понимания и донесения ее важно. Важно изучать языковые науки. И искателю знания ему нужно остерегаться ошибок в речи, при письме, там, в использовании падежных окончаний, да, и-раб, наху, там, в использовании правил морфологии, то есть сарфа, фонетики и так далее. И прежде чем ты что-то будешь читать на уроке, ну, ты знаешь, что ты будешь читать что-то на уроке, прочти это дома. Один, два, три раза, советуют ученые, чтобы добиться точного, правильного чтения. И во время урока читать точно, правильно, чтобы люди, которые присутствуют на уроке, могли послушать правильную арабскую речь и извлечь пользу. Если искатель знания ошибается в нахве, в арабе, да, в синтаксисе или при произношении некоторых слов, что может быть? Его ошибки повторят другие. Так или иначе, людям не нравится. Как правило, людям не нравится, и у них вызывает отторжение, когда кто-то разговаривает неграмотно. Неграмотная речь. Мы прочли с вами на арабском слова автора. Давайте прочтем их перевод.
Далее автор, да помилует его Аллах, говорит: «Отдаляйся от неправильности в речи и при письме, ибо отсутствие речевых ошибок – это достоинство, безукоризненный вкус и изящество, возможность познакомиться с красотой смыслового содержания благодаря правильности речевых оборотов. Передается, что Умар, да будет доволен им Аллах, сказал: обучайтесь арабскому, ибо он добавляет благородства. По поводу целой группы предшественников сообщается, что они побивали своих детей за ошибки в речи. Аль-Хатиб привел с цепочкой передачи сообщения от Ар-Рахаб, который сказал: я слышал, как один из наших товарищей говорил: если тот, кто допускает много ошибок в речи, что-либо записывает, а потом от него записывает другой, допускающий много ошибок, то записанное сообщение становится речью на персидском. Аль-Мубарид произнес такие стихи: костноязычному знание нехва.
Нахва.
Язык расправляет. Кто в словах не корявый, уважение внушает. Кто знания самой почетной науки желает, пусть ту, что делает правильной речь, изучает. Поэтому не обольщайся словами Аль-Касима ибн Касима ибн Мухайр Миры, да смилуется над ним Аллах. Изучение нахва вначале представляет собой требующий времени труд, а в конце превращается в надменное отношение к людям. Также не обольщайся словами Бишра аль-Хафи, да смилуется над ним Аллах, который, когда ему посоветовали изучать нахв, сказал: «Если я стану делать это, то заблужусь». Ему сказали: «Произнеси Дараба
Зайдун Амран».
Зайд ударил Амра. Он спросил, зачем он ударил его о брат. Ему объяснили: «О Абу Наср, он не бил его, это всего лишь пример, используемый для объяснения правила. Эта наука начинается со лжи, она мне не нужна», — заключил Бишр. Оба сообщения приведены Аль-Хатибом в Иктидау Аль-Ильми Ль-Амаль.
Да, баракаллаху фикум. Такие слова замечательные, интересные. Автор говорит, да, советует вначале, что, говорит, отдаляйся от неправильности в речи, при письме. Потому что, говорит, он это что? Когда нет ошибок у человека, когда он правильно говорит или пишет, это достоинство, говорит он. Да, это изящество. Потом это дает возможность понять смысл лучше. Когда фраза построена правильно, то раскрывается полнее ее смысл. Шейх Усеймин говорит, вот эти слова автора: отдаляйся от неправильности, по-арабски называется это ляхн. Ляхн, неправильности, да, в речи, при письме слово ляхн означает вообще отклонение, да, но в данном случае это отклонение от чего? От правил морфологии сарфа, от правил изменения падежных окончаний, этим занимается нахв, да, изменение вот этих падежных окончаний называется как? И'раб. Просто напоминаю вам, что есть наука нахв, есть наука какая? Сарф. Наука нахв, синтаксис или грамматика, она занимается изучением окончаний слов. Ну, это понятно, в русском языке есть тоже окончание слов, правильно? Ну, если ты скажешь «увидел брат», да? «Увидел брат» или «увидел брату». Будет правильно? Нет, не будет. «Увидел брата». Да? То есть окончание, как правильно строить окончание, этим занимается нахв. То есть изменение окончания слова под воздействием определенных грамматических факторов. Да, это называется и'раб. Вот это изменение окончания называется как? И'раб. Этим занимается что? Нахв. Что касается науки сарф, морфологии, она занимается изучением внутренней структуры слова, правил конструирования слова. Этот раздел немного сложнее того первого, нахва, потому что здесь, да, есть вещи, которые подчиняются каким-то общим правилам, какой-то модели, какому-то стандарту, а есть исключения, немало исключений, и тут нужно только что сделать, запомнить. Ну, вы знаете, даже когда вы, там, не знаю, русский язык или какой вы язык учили, да, говорят, правило такое, ну, есть исключения. Как? Просто запомни, все, никакого объяснения нет, да. Шейх Усеймин говорит, правила, по которым изменяются падежные окончания, их выучить вполне возможно, говорит он, сделать это человек, он сможет применять их в своей устной речи, там, при письме. Что касается правил морфологии, то есть сарфа, то их изучение, да, оно несколько проблематично, говорит Шейх Усеймин. Почему? Потому что морфологические конструкции, да, вот этих слов, они не всегда укладываются в типичные модели. Они всегда образуются по какому-то определенному стандарту. Их приходится просто запоминать. Это называется сама'и, то есть просто услышал и запомни. Все. И в этой связи, конечно, не исключается, значит, что допущение человеком ошибок. Ну, например, то, что называется джам'у таксир. Неправильная форма множественного числа. Муслим. Множественное число какое? Муслимун. Да, муслиматун, муслимат. Но если китаб, книга, как ты скажешь? По стандарту будешь образовывать китабун, скажешь? Нет, ты скажешь кутуб, правильно, это джам'у таксир, ломаное множественное число. Вот эти неправильные формы множественного числа надо запоминать, бывает. Не всегда по модели они строятся. Или отглагольные существительные, масдары. Думаешь, что это глагол, какой масдар, интересно. То есть соответствующее ему существительное, отглагольное. Как бы то ни было, не допускай ошибок. Стремись не допускать ошибок в своей речи и на письме, будь то ошибки в падежных окончаниях, и'раб, или это морфологические ошибки, то есть структуры слова. Это, конечно, касается прежде всего арабского языка, речь идет об арабском языке. Но кто занимается исламским призывом на других языках, тоже нужно стараться говорить и писать на этих языках правильно. Потому что, во-первых, от этого зависит ясность смысла. А во-вторых, как ни крути, многих людей отторгает неграмотная речь. Верно? А Шейх Усеймин говорит, я отношусь вообще к числу тех людей, которым неприятно слушать речь с ошибками. И иногда эти ошибки, говорит он, воспринимаются как удар молнии. Прям. Особенно если вообще никаких оправданий в языке для них нет в арабском. Что касается таких неправильностей, для которых, ну, есть некое оправдание, некое оправдывающее их основание, то здесь можно сделать над собой усилие, говорит Шейх Усеймин, да, проявить терпение, сказать себе, ну, поскольку для этой ошибки все же есть там какое-то основание, пусть даже слабое, то можно закрыть на нее глаза. Как-то можно перетерпеть, говорит Шейх Усеймин. Например, Камар Раджуляни, встали двое мужчин. Да как сказать... Я оказал гостеприимство, там, почтение двум мужчинам, как скажешь? Акрамту, уже не раджуляни скажешь, как? Раджуляйни, да, это какой падеж? Какой падеж? По-русски мы говорим винительный, да? Это мансуб, говорят по-арабски. Марарту, бир раджуляйни, я проходил мимо двух мужчин, раджуляйни, уже вместо раджуляни, ты говоришь, что тоже раджуляйни здесь. Но теперь какой-то человек берет и читает, кама раджуляни, факрамту раджуляни, марарту бир раджуляни. Шейх Усеймин говорит, хоть и считается это неправильным, но все же есть какое-то основание, есть какие-то арабские диалекты, лугат, да, где в окончании двойственного числа везде сохраняется алиф, то есть везде раджуляни. Автор говорит, ибо отсутствие речевых ошибок – это достоинство, безукоризненный вкус, изящество, да, возможность познакомиться с красотой смыслового содержания, благодаря чему правильности речи, речевых оборотов. Эти слова, говорит Шейх Усеймин, указывают на что? Что чем правильнее построена речь, тем более понятным становится ее смысл. Дальше приводятся слова Омара, рады Аллаху Таалан, что он говорит, обучайтесь арабскому, потому что арабский добавляет человеку что? Благородство. Да? Знание арабского добавляет муруа, благородство. А Омар, рады Аллаху Таалан, посмотрите, это кому сказал? Предшественникам, да, во времена сахаба, во времена предшественников, приказал людям учиться арабскому языку. А что, они арабский язык не знали, что ли? И так знали. Да почему Умар так настаивал на этом? Потому что он испытывал опасения, что в связи с исламскими завоеваниями, расширением исламских земель и вхождением других народов в ислам, арабский язык подвергнется влиянию других языков. Действительно, одна из причин, почему испортился арабский язык, это... смешение с неарабами, да? Контакт с неарабами. Шейх Усеймин говорит, к сожалению, в наше время, когда люди потеряли свою личность, свое лицо, они впали в зависимость от других, можно встретить тех, кто считает признаком благородства не то, что, о чем говорит Умар. Умар говорит, признак благородства – это что знание арабского языка? А люди считают сегодня, многие, говорит Шейх Усеймин, вот те, которые потеряли свое лицо, впали в зависимость. Они считают признаком благородства знание английского, французского, делают из этого предмет гордости. Но на арабский не обращают внимания. Некоторые дети, говорит Шейх Усеймин, это в его время, да, он рассказывает, когда говоришь «Ма'ассалама», «Всего доброго», отвечают «Бай-бай», говорит Шейх Усеймин. Отказываются от арабского в пользу других языков. А Умар говорит, обучайтесь арабскому, потому что он добавляет благородство, это значит, что чем лучше знает человек арабский язык, тем более благородным он становится, больше благородства он приобретает. Также автор приводит сообщение о чем, что некоторые предшественники побивали своих детей. Да, наказывали своих детей, побивали их за ошибки в речи. Речь идет о ком? О салях, о предшественниках. Да. Во времена предшественников, да, ошибки были нечастыми. Если сегодня побивать, это целый день можно бить кого-то. Да? Ошибки были нечастные, были редкостью. Но тем не менее, они наказывали за них. А в наше время, говорит Шейх Усеймин, за неправильную речь никто своих детей не бьет. и своих учеников тоже не бьет, или кого-то другого тоже не бьет. Если ученик допускает ошибку в арабском, учитель должен поправить его ошибку. Для чего? Чтобы ученик не принял это молчание за одобрение. Раз человек промолчал, значит, я сказал правильно. Нет. Дальше. Слова, которые привел аль-Хатиб со ссылкой на Рахаби, то есть высказывание Рахаби, он говорит, что Рахаби, что я слышал, как один из наших товарищей говорил, если тот, у кого много ошибок в речи, ляхан это называется, у кого много ошибок, ляхан, он что-то записывает от кого-то, или там переписывает, записывает от кого-то, потом от него записывает другой, такой же ляхан, такой же, допускающий много ошибок, то потом это сообщение, которое записано, оно превращается во что? В речь на персидском языке. Это уже не арабский язык становится, это становится уже персидский. То есть, когда передача сообщения, будь то там хадис пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, или какая-то речь людей, осуществляется цепочкой тех, кто допускает много ошибок, происходит искажение сообщения до такой степени, что превращается уже в другой язык вообще это. Аллаху алейхи. Потом автор приводит слова Аль-Мубаррида. Мубаррид Абу-Л-Аббас, Абу-Л-Аббас Мухаммад ибн Язид. Это представитель школы арабского языка, которая называется Басрийская школа. Басрий. Да, он представитель, из крупных представителей Басрийской школы, нахва, грамматики, знаток арабского языка. Он здесь хвалит, что эту науку, науку нахва, говорит о ее достоинствах стихотворения. Он говорит, косноязычному знание нахва язык расправляет. Кто в словах не корявый, уважение внушает. Кто знания самой почтенной науки желает, пусть ту, что делает правильной речь, изучает. То есть нахву. Хорошо. Наука, которая делает правильную речь, это нахву и это сарф. И это сарф, синтаксис и морфология. Знание грамматики действительно у косноязычного человека расправляет его язык. Он начинает говорить на чистейшем литературном арабском языке. Кто не допускает неправильностей в речи, действительно к тому испытываешь уважение. Да, другое отношение становится, когда человек говорит красиво, правильно на арабском языке. Отношение меняется, уважительное отношение. Кто ошибается все время, тот не внушает уважения. Смотрите, сказано самое почтенное. Кто хочет самое почтенное из ног, пусть изучает нахву. Да? Как это? Разве не таухид самое почтенное из наук? А, ну конечно таухид. Конечно таухид. А почему он здесь говорит самое почтенное это нахву? Имеется в виду из прикладных наук. То есть науки, которые по сути являются просто что инструментами для получения религиозных знаний, которые не являются самоцелью. А из шариатских наук, конечно, самая почтенная – это наука таухид. Наука таухид. Дальше он говорит, поэтому не обольщайся словами Аль-Касима ибн Мухаймира. Кто это Аль-Касим ибн Мухаймира? Это один из уважаемых, надежных передатчиков хадиса. Из табиинов. Умер в 100-м году хиджры. Рахимахуллаху та'аля. И автор говорит, да, он сказал там слова какие-то, но ты ими не обольщайся. А что он сказал именно? Он сказал, изучение нахва в начале это шугль. То есть это представляет собой труд, который требует времени, усилий, а в конце превращается в баги. То есть в надменное отношение к людям. Кто-то скажет, а, смотрите, что говорит Касим, значит, не надо изучать нахву. Но некоторые ученые они говорят, ну, то же самое можно сказать по поводу любой науки. Хорошо, кто изучает хисаб, арифметику? Да, трудно, время занимает, да. Когда владевает, может тоже стать высокомерным, надменным, там, обижать людей. Может тоже. То есть это, по сути, частные случаи. Кто-то действительно, у кого-то это может быть, да. Но не значит, что теперь это наука, и не следует изучать слова Аль-Касима. Хаймиран указывает на то, что постижение грамматики, оно нуждается, конечно, в утомительном труде, оно нуждается в учебе, в практике. В то же время, субханаллах, хоть эта наука и говорят про нее сложная, но Шейх Русами часто об этом говорит. Двери у этой науки из железа, но внутри она из тростника. То есть, да, вроде сначала изучить эти правила и так далее сложно, но когда ты все это уже осилишь, потом дальше будет тебе легко. Шейх Русами говорит, знай, что как бывает иногда. Иногда Аллах Субхана ва Тааля дарует кому-то из людей вот такой врожденный речевой талант. И он говорит, пишет без ошибок, хоть он и не изучал там правила. Да хоть и слаб в науке наху, но говорит и пишет без ошибок. Бывает наоборот. Некоторые люди сильны там, в познаниях нахва, но при этом они допускают много ошибок. В речи, при письме действительно можно встретить это. Как мы сказали, нахва это что? Сугубо прикладная наука. Да? Изучение ее не является самоцелью. Вот это важно. Что некоторые сидят, учат нахву 20 лет, 30 лет, хорошо, сидят, учат, а воздух ныне там. Да? Речь все равно неправильная, пишет все равно неправильно, ничего не может сказать правильно, субханаллах. Нахву это что? Прикладная наука, это инструмент, ее изучение является самоцелью, она просто инструмент для того, чтобы уметь правильно говорить, все. То есть мы не изучаем нахву, чтобы знать теорию. Мы не изучаем нахву, чтобы знать просто теоретические правила. Мы изучаем для чего? Это чтобы отразилось на правильности нашей речи устной и письменной. Устной и письменной. Действительно, приходится встречаться с некоторыми людьми, которые ну, на зубок просто выучили правила, могут отчеканить эти правила, если спросишь, ну, скажи мне, такое-то правило там из нахва, но на практике применить не могут. Это похоже на что? На то, как человек изучает все время теорию плавания на берегу, изучает, изучает, и вот так надо руку положить, и вот так вот занести, и так ногой дрыгнуть. Но в воде он плавать не умеет, да, и не может никак научиться. Дальше автор приводит сообщение Акома Бишри аль-Хафи, да, рахмаллаху та'аля. Ему посоветовали учить нахву. Бишр сказал... Но если я начну это делать, я заблужусь, впаду в заблуждение. Ему сказали, ну почему, вот скажи, «Дараба зейду намра», «Дараба зейду намра» – предложение. «Ударил зейду амра». Бишер сказал, «Яхи, а зачем он его ударил?» Ему сказали, ну это же просто пример такой, хорошо, наука просто... Используют такие всякие примеры, Абу-Насар. Не бил он его на самом деле. Просто для объяснения правил используется такой пример. Бишер сказал, что это за наука, если она начинается со лжи сразу. Я не буду изучать ее. А на самом деле ученые, которые писали такие примеры, использовали такие примеры, как «Дараба зейду намра», «Побил зейд амра», там, или «Ударил зейд амра», они на самом деле что не имели в виду битье, что кто-то кого-то побил, там, да? Просто хотели привести разъясняющий пример. В то же время, Чарусами, конечно, нам следует все же отходить от таких примеров, использовать какие-то хорошие примеры. Да? Если только не какой-то крайний случай, когда приходится к такому примеру прибегнуть, говорит он, приводить к примеру какие-то полезные слова, как, например, Ибн Малик, да, его слова, когда он говорит «Аллах благ», милости его тому подтверждения, да, или как Ибн Хишам, автор которого, да, он приводил примеры из Курана, приводил примеры из слов Аллаха Субхана ва Тааля исключительно, если только не крайняя нужда какая-то. Если такие примеры приводить, это лучше. Но как бы то ни было, не обманывайся словами Бишра, рахмаллаху тааля, напротив, Чарусами говорит, напротив, ты усердно трудись, посвящая науке нахву и мысли, и время, пока ее не осилишь, пока ее не изучишь. Вопрос, который задают шейху, некоторые табалийм, искатели знаний, когда читают Коран, бывает, что кто-то из простых людей, амми, поправляет их. А эти простые люди не изучали при этом нахву. Означает ли это, что у этого простого человека есть какая-то природная там, склонность, какой-то талант там, или что? Чарусами говорит, вопрос не в этом. Просто это человек простой, он знает Коран. Почему? Потому что Коран огласован, там есть огласовки. Да? Харакяты. Если харакяты, выучил его наизусть, поэтому кто-то ошибается, когда он его поправляет. То есть это понятно. Ну и потом он рахималлаху тааля привел здесь примеры, что один человек читал аят «Вассарик, вассарик, тафактау айдиягума, джазаам бима кесаба накаля мин Аллах, вору и воровке отсекайте руки в воздаянии за то, что они совершили, таково накаль, примерное наказание от Аллаха, валлаху гафуру рахим», прочел он. Дальше. Аллах прощающий, милующий. Бедуин услышал его чтение и говорит, а ну-ка прости еще раз. Тот опять прочитал, Аллаху гафуру рахим, Аллах прощающий, милующий. Ну-ка еще раз прочти, повтори еще раз. Наконец тот человек прочел, как есть в аяте. Вспомнил. Валлаху азизун хаким. Аллах могущественный, мудрый. Вот это верно, сказал бедуин. Не то, что он знал этот аят. Нет, просто он так понял. Он сказал, это правильно. Аллах действительно проявил свое могущество и мудрость, вынес мудрое решение об отсечении руки. А если бы он простил и помиловал, то приказал бы, то не приказывал бы отсечь. То не приказывал бы ее отсечь. То есть бедуин, посмотрите, он распознал ошибку посредством чего? Вот этого природного понимания, да? Смекалки природной. Аят про разбойников, те, которые занимаются разбоем. Помните, аят, да, где Аллах субхану ва тааля говорит о наказании для них. Какое для них наказание? И потом сказано после этого, «Илля ллязина табу мин кабриан такдиру алей». «Фа'ляму анна Аллах гафуру рахим». Кроме тех, говорит Аллах субхану ва тааля, которые покаялись, прежде чем вы получите над ними власть, и да будет вам известно, что Аллах прощающий, милующий. Отсюда ученые делают вывод. Ах, раз Аллах говорит в конце, Аллах прощающий, милующий, значит, если кто-то покаялся из разбойников до того, как его схватили, то он освобождается от наказания. Еще вопрос, который задают шейху. В некоторых странах спрашивают его, «се» звук, то есть межзубная вот эта, «се», произносят ее как «с», как «син». «Ве» межзубную произносят как «з». Ну, например, говорят «залика», вместо «далика», да, например. Каков хукм? Суждение об этом. Шейх Мусамин говорит, ну, видится, что они просто не могут произносить иначе. Да, если они не могут произносить иначе, тогда нет проблемы. Даже если речь идет о произнесение слов Кур'ана, потому что Аллах Субхану ва тааля сказал «фаттакуллаха мастатаътум», бойтесь Аллаха по мере ваших сил. Например, говорит он, многие в слове «залика» произносят обычную «з», да, говорят «залика». Но в любом случае, конечно, людям надо указывать на то, что они должны, особенно при чтении Кур'ана, стараться, что произносить звуки так, как положено в арабском языке, как произносят арабы. Но особенно, конечно, если речь идет о чем? О суре «Аль-Фатиха», потому что замена в ней буквы – это уже что проблема, это влияет на действительность намаза, поэтому нужно научить человека произносить суру «Аль-Фатиха» правильно, говорит шейх Ибн Усаймин, рахимахуллаху та'аля. Следующая глава, баракаллаху фикум, «Риджхадуль-Фикр», «Выкидыш», «Выкидыш» в виде мысли. Автор говорит.
Выкидыш в виде мысли. Автор допоминает его Аллах, говорит, «Осерегайся выкидыша в виде мысли». То есть, исторжение мысли прежде ее созревания.
Да, Аллах Акбар. «Остерегайся выкидыша», говорит он. Чтобы не было выкидыша, преждевременных родов, да? Имеется в виду рождение чего? Мысли какой-то, выдача ее, то есть исторгать мысль, прежде чем она созреет. Нужно остерегаться, исторгать из уст суждения, в правильности которых нет уверенности. Это вообще для всех мусульман важно. Для искателей знания особо. Не произноси слова, прежде чем хорошо подумаешь. Прежде чем сопоставишь их с далилями, с доводами, с высказываниями уляма, взвесишь, насколько эти слова полезны, каким результатом приведет их произнесение, обо всем подумай. Не рожай раньше времени. Недопустимо спешить с какими-то высказываниями, высказываем каждой мысли, которая приходит в голову, которая, по сути, может оказаться чем? Научением шейтана. Может, это шубха, может, это шубуга, да, какое-то заблуждение. Поэтому не торопись облекать в слова то, что приходит тебе из мыслей. Что нужно сделать? Сначала убедись в достоверности этого, в правильности этого, да, пользе этого. Прояви терпение, обратись к Аллаху Субхану ва Тааля, попроси Его указать тебе истину, направить Его к верным словам. Знаете, что Аллах Субхану ва Тааля непременно отвечает на искренние просьбы. И часто бывает, есть у тебя какое-то суждение, ты думаешь, вот так вот может быть, но боишься ошибиться, воздерживаешься от произнесения ради Аллаха Субхану ва Тааля, да? Искренне Аллаха Субхану ва Тааля просишь направить тебя. И приходит разъяснение, ты получаешь ответ на этот свой вопрос. Либо от кого-то из знающих, либо находишь в книге ответ, или даже бывает так, во время одного и того же урока. Задаешься каким-то вопросом во время этого урока, и чуть-чуть проходит времени, и тут учитель прямо на этом же уроке разъясняет. Ты даже не спрашивал его, но уже слышишь разъяснение из его уст. Шейх Усаймин говорит, сказанное здесь по смыслу похоже на то, о чем говорилось раньше. Да, если хочешь высказать какие-то соображения, не спеши, особенно если они противоречат мнению основной части уляма или противоречат тому, на что указывают достоверные далили, достоверные доводы. Если это суждение противоречит, не спеши высказывать. Потому что, говорит Шейх Усаймин, на самом деле есть такие люди, которые любят вот такие обходные дорожки всякие. Вот не любят прямую ясную дорогу, какие-то вот такие интересные, такие всякие обходные дорожки. Им все что-то не как у других, чтобы было. Да? Самое главное, как-то выделиться. Обходные дорожки они любят. И встречают какой-то хадис, даже слабый или противоречащий там сильным хадисам, начинают рассказывать его среди людей. Люди думают по этой причине, что этот человек достиг каких-то больших высот, такой ступени, которой не достигли другие. Шейх Усаймин говорит, таким людям мы скажем, что ради Аллаха, это между тобой и Аллахом. Когда встречаешь хадис, который указывает на суждение, противоречащее таким достоверным хадисам, которые, ну, опора просто уммы, опора мусульманской общины, которую мусульманская община радушно принимает. И вдруг такой-то хадис такой встречаешь, что вроде хукм видится тебе противоречит этим хадисам. Не торопись. Не торопись везде рассказывать. Также не торопись, когда видишь, что вытекающие из хадиса суждения не противоречат мнению большинства ученых, основной части. Ну да, если потом тебе все-таки выяснилось, что это истина, тут, конечно, ты обязан следовать зачем? За истиной. Автор назвал вот это явление, произносить мысли раньше, чем ты удостоверишься в них, подумаешь и так далее, последствия взвесишь. Назвал это явление как? Выкидыш, да, выкидыш в виде мысли, сравнив его с преждевременными родами у женщин. И еще одну главу, с позволения Аллаха Субхану ва Тааля, мы с вами возьмем. То, что называется «Алисраилият аль-Джадида». «Алисраилият аль-Джадида», то есть новые исраилизмы. Новые исраилизмы. Тоже важный пункт. Здесь автор от чего предостерегает? Раздел о чем? Предостережение. Правильно? Здесь автор предостерегает от разных, смотрите, чуждых идей. Чуждых взглядов, которые проникают в мусульманское общество. От сеющих смуту всяких безосновательных сообщений. Утверждений, которые распространяют среди мусульман. Ясно или нет? Об этом речь здесь. Он назвал это новыми исраилизмами. Если в предыдущей главе о чем говорилось, что нельзя произносить какие-то слова, пока не убедишься там их правильности, не сверишь их с доводами, со словами учеными, то здесь речь идет в этой главе о том, чтобы не попадать в сети всяких ложных воззрений, которые получают распространение, там сообщения лживые какие-то, какие-то несостоятельные убеждения, теории, там анализы какие-то там всякие проводит кто-то, да? Все это распространяется среди мусульман. Не попадись в сети этого. Не надо все подряд принимать. Не нужно спешить принимать все, что услышал, увидел или прочитал, не удосужившись проверить вообще, правильно это, правдиво ли это, поразмыслить о сути, которая реальная суть этого там лежит в нем. Не обратившись, очень важно, за разъяснением кому? К уляма, к ученым, к обладателям знания и понимания. Автор назвал это исраилизмы. Почему исраилизмы и исраилият? В терминологии ученых что такое исраилият? Это какие-то сообщения на религиозную тему, которые переданы от Ахль-Китаб. От иудеев, от христиан. Каково к ним отношение, на что указывает сунна? Те сообщения их, Ахль-Китаб, исраилият, которые имеют подтверждение в Коране и сунне, их мы что? Подтверждаем. Те, которые противоречат тому, что в Коране и сунне, те мы отвергаем, отрицаем. Те, которые и не соответствуют тому, что в Коране и сунне, и не противоречат. К ним отношение какое? И не подтверждаем, и не отрицаем. И не подтверждаем, и не отрицаем. Подход ясен. Читаем текст, что говорит автор.
بيان النبي صلى الله عليه وسلم الموقف منها ونشر العلماء القول فيها أما الجديدة المتسلبة إلى الفكر الإسلامي في أعقاب الثورة الحضارية واتصال العالم بعضه ببعض وكبح
قرأت عالمي أو عالمي عالمي
عالم بعضه ببعض وكبح المد الإسلامي فهي شر محض وبلاء متدفق وقد أخذت بعض المسلمين عنها سنة وخفض الجناح لها آخرون فاحذر أن تقع فيها وقى الله المسلمين شرها.
Да. Скажу опять, что это важная глава очень. Альхамдулиллях, что не глава, то важная. Очень важная. Автор предостерегает от новых исраилизмов. Он говорит, кто их выплевывает? Востоковеды. Те, которые называют по-арабски мусташрикун. Очень опасная каста на самом деле. Мусташрикун. Он говорит, да, из числа Ягуд, Насара. Потому что они действительно много знают и разговаривают по-арабски хорошо. И вводят заблуждения людей, распространяют всякие заблуждения. И зло, говорит шейх, от исраилизмов вот этих новых больше, чем от старых. Почему? Потому что старые исраилизмы, их положение, оно разъяснено пророком алейхиссалям. Как к ним относиться? Мы уже с вами сказали, как. Да? Отношение у них ясно. Уляма о них много говорили, много рассказали. А здесь нет, это новые вещи, они опасные вещи. Они проникают, автор говорит, в мышление мусульман. Из-за чего? Ну, во-первых, этот всплеск, да, прогресса там, технического и так далее, цивилизационная революция вот эта. То, что называется глобализм, то есть связь мира всего, всех частей света друг с другом стала тесно. А? Раньше, чтобы добраться куда-то, может, человеку надо было год, например, может, и не добрался бы, да? Сейчас человек сел там через час, через два, он уже там, да? Части света связаны друг с другом. Это, с одной стороны, это причина, почему проникают эти все мысли. А с другой стороны, подавляется исламское влияние. Стараются подавить влияние ислама, распространение ислама, подъем ислама. Это другая причина. С одной стороны то, с этой стороны... это. Поэтому автор говорит, что это, ну, вообще чистое зло, это беда, которая бьет ключом. Ну, проблема в мусульманах. Некоторые из них, они спят просто. Повержены в дремоту, говорит он, и не замечают даже этой проблемы, этой беды. А другие замечают, но смирились с этим. И автор говорит, берегись попасть в нее, пусть Аллах упасет мусульман от зла этого явления, этой беды. Что шейх Усаймин говорит? Он говорит, автор имеет в виду здесь, что привнесенные какие-то воззрения, которые проникли к мусульманам со стороны иудеев и христиан, отношение к вещам, которые От них пришло. Это, получается, не израилизмы, не израилият в виде преданий, как вот те старые предания, там сообщения какие-то, а имеется в виду, говорит шейх, идеологические израилизмы. Идеологические, связанные с идеей. То есть чуждые воззрения. Они проникли в ум, эти чуждые воззрения, многих писателей. Говорит Шерусами, да, писатели, литераторы. Это тоже такая каста, которая быстро поддается влиянию, а потом начинает влиять на людей. Вот эти литераторы, писатели всякие, они много всяких таких, в кавычках, ценностей, да, западных, они усваивают. Писатели, литераторы, поэты, ну не только они, говорит Шерусами. Вот среди этих воззрений что есть? Те, которые связаны с законами, относящимися к общественным взаимоотношениям, на которых строятся общественные взаимоотношения. Это называется как муамалят. Есть такие воззрения порочные, которые связаны с чем? С муамалят. Есть такие, которые связаны с ибадат, то есть с вопросами поклонения. Есть такие, которые связаны с вопросами брака. Приведем пример. Первое что? Которое связано с муамалят, то есть закон, на котором строятся взаимоотношения в обществе. Пример. Банковские проценты, разные операции финансовые, которые относятся к ростовщичеству, подаются сегодня как вещи необходимые, без которых не может быть прогресса в экономике. Они говорят, это в современном мире главные движущие факторы экономики, эти операции. Без них нельзя никак. Да, многие находятся, которые эти идеи продвигают среди мусульман. Говорят, сегодня так построена вся экономика, без этого нельзя. Причем подбирают какие-то красивые названия для этих запрещенных вещей. Да, ростовщические там проценты называют как фавайд. Фавайд. То есть прибыль, да. Полезный доход, прибыль, фавайд. Второе, что мы сказали? Вайбадат. Вайбадат. Всякие воззрения, касающиеся вайбадата, порочные. Например, запускаются идеи такие, распространяются в обществе, что борода... Это пережиток прошлого вообще. Подкорачивать полы одежды – это мракобесие просто. Хиджаб. Хиджаб, да, есть хиджаб, но это не вот это прикрытие там всего тела женщины или там всего тела, кроме лица и кисти и рук. А это просто ношение какой-то там более-менее скромной одежды. Это есть хиджаб. Некоторые договариваются до еще более отвратительных вещей, да. Что еще говорят? Какие еще взгляды? Что вы имамами в мечетях могут быть не только мужчины. Могут быть и женщины. И тоже распространяется это. Шейх Самин говорит, находятся даже такие писатели, которые осуждают таадду, то есть многоженство. Таадду это завджат, многоженство, осуждают его, говорят, что это вообще пережиток давно ушедших дней. Всем сами говорят, им не вдомек, что в наши дни многоженство, оно еще более востребовано, чем в прежние времена. Потому что много женщин, связано с многочисленностью женщин. Обилие фитны, обилие искушений. Да, и нужды женщин в мужьях для оберегания их целомудрия. Даже многие ученые, как Шейх Русамин, считают, что многоженство лучше, чем моногамия. Чем когда одна жена. Также проникли всякие там порочные воззрения в отношении жизни пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, его семьи, там, его жен, просто многоженство в отношении него тоже разные, такие распространяются порочные всякие взгляды. Также идеи распространяются, которые касаются вопросов хиляфа, или имама, то есть вопрос халифата, вопрос правления, например, распространяются ими. Такое воззрение, такое суждение, что Абу Бакр, ради Аллаху Тара, присяга была дана ему как халифу без учета мнения людей всех, без опроса мнения всего общества. И они это приводят как недостаток, как укор. То есть, по их мнению, нужно было посоветоваться со всеми. С бабушками, старушками, с детьми, со всеми надо было посоветоваться, кого поставить халифом. Аллаху Акбар. И пропагандируются вот такие совершенно чуждые исламу методы тоже, манхадж, демонстрации. Мусульмане усваивают это. Голодовки. Там, создание подпольных течений каких-то в мусульманском обществе. Картонные государства. Втягивание простых людей в политические партии. И так далее, и так далее. Все это откуда пришло? Это все вот это вот. Аль-Исраилият, Аль-Джадида. Да, новые исраилизмы. Сирус Амин говорит, эти новые пришлые идеи, они сбили с толку некоторых писателей из числа мусульман. Это указывает нам на что? На необходимость остерегаться этого явления. Да, обращаться по всем подобным вопросам к чему? К усуль, к основам, к фундаментальным источникам. Потому что вот они и есть хайр. Основы, фундаментальные источники, они и есть хайр. Мусульмане должны ориентироваться на них, а не на вот эти вот привнесенные вещи. Это то, что касается данной главы сегодняшнего урока. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين